come back home to me, where rivers are running free.
Всем привет! С вами подкаст «Она и мир», подкаст, в котором мы обсуждаем книги, фильмы и темы, которые вдохновили меня на разговор с вами. Это Марина. Давно не слышались, и вы помните, что мои выпуски должны выходить каждую пятницу, однако погода так и шепчет: «Марина, выходи гулять, гуляй, радуйся жизни, получай эмоции бесплатно». В общем, получай хорошее настроение, и я решила поддаться этому желанию, этому животному, горящему внутри меня чувству, поэтому выпуски будут выходить не каждую пятницу, потому что у меня просто появляется второе дыхание на то, чтобы созидать город, в котором я живу. Опять же, предупреждаю, если вы слышите посторонние звуки, как сейчас, это мой пёс Леон. Чтобы как-то его успокоить, я дала ему косточку, которую он любит грызть, и если ребенок плачет, ты даешь ему соску, в теории так, я не знаю, как на практике, могу сказать на практике, если твоя собака плохо себя ведет, просто дай ей погрызть косточку. Сегодня у нас с вами книжный эпизод. Мы обсуждаем работу немецкого автора Флориана Иллиса. Книга называется «1929-1939 года. Любовь в эпоху ненависти. Хроника одного чувства». Название громкоговорящее. В целом я, наверное, купила как раз-таки эту книгу из-за него. А книга сама о любви. И знаете, когда я слышу слово «любовь», первая ассоциация, всплывающая в моем сознании, счастливая жизнь, в которой отсутствуют слезы, страдания и всякие плохие вещи. Это, несомненно, признак того, что я не сломлена окончательно этим миром, в котором отсутствует даже доля об идее присутствия чего-то наивного. Однако я на свет не вчера родилась и знаю, сколько бывает стекла, скрывается в этом слове из шести букв, характеризующим трепетное чувство человека кому-либо еще. Да, я как раз-таки говорю о любви. Главные герои этой книги, знаменитые на тот момент люди, они сейчас знаменитые, просто не являются alive, живыми. Знаменитые на тот момент люди: Жан-Поль Сартр, Симона де Бувуар, их вечное философствование, Герман Гессе и его увлечение астрологией, и его отношения с Нинон Долбин, впоследствии Нинон Гессе, Томас Манн и его сын Клаус Манн, и их непростые отношения. Вообще, линия Клауса Манна в книге интересная и освещается довольно часто, я бы сказала, чаще, чем другие. Пабло Пикассо и его любовница Мария Тереза Вольтер, Коул Портер, Альберт Эйнштейн, Набоков и его нежные отношения с женой, несмотря на то, что впоследствии он когда-то ей изменил, Эрих Мюзам, Эрих Мария Ремарк и его также измены. Вообще, что удивительно, в книге почти никто из женщин не изменял своим избранникам. Это были только мужчины. Возможно, я просто не обращала внимания, но будто бы по статистике мужчины изменяют гораздо чаще. И также там была линия очень-очень короткая Иосифа Сталина. Немного оговаривалось таинственное самоубийство его жены Надежды Аллилуевой. Также там были отношения Фрэнсиса Скотта Фиджеральда, его алкоголизм и его жена, болеющая шизофренией, и многие другие. С некоторыми именами я вообще познакомилась впервые. Эта хронология в период 29-39 годов рассказывает нам о том, как война может изменить отношения людей друг с другом. Этот промежуток двух мировых войн в книге характеризуется расцветом любви. Она была везде: в письмах, в беседах, в душах людей. Книга поделена на три части. Часть до, в которой отрывками характеризуется любовная жизнь, как она зарождалась, протекала, как скрывалась или же являлась тяжким бременем. В общем, все было и просто, и не просто одновременно. Счастливые времена, когда все путешествуют и живут эту жизнь. Часть с названием 1933. 31 января 1933 года начинается гибель Германии, когда Адольф Гитлер был назначен новым рейхсканцлером. Замечательно в книге то, что любое событие сопровождается какой-то историей. Например, 30 января 1933 года, когда начинается гибель Германии, а молодой приват-доцент, доктор наук Дитрих Бонхёфер читает в этот день лекцию в зале своего университета в Берлине, рассказывает о начале начала. то есть о сотворении мира. Точно посередине между ключевыми историческими зданиями он говорит подумать только о творении и падении. В тот момент, когда он доходит до Каина, который убивает брата и становится, по словам Бонхёфера, первым разрушителем, Гинденбург назначает Адольфа Гитлера новым рейхсканцлером. В части 1933 Генрих Манн, попавший в списки расстрела, сбегает навсегда из Германии во Францию и первые дни своего бегства описывает одним словом — уехал. Обстановка в Германии накалялась, преследование деятелей искусства и их произведений, преследование евреев, увольнение их с рабочих мест, а если нет, то их запугивание. Все смотрели друг на друга с подозрением. Каждый звонок в дверь сопровождался панической атакой. Берлин постепенно пустел, кто-то пропал без вести и, возможно, эмигрировал уже новыми личностями, кто-то просто эмигрировал. Этот период Вольтер Беньямин характеризует как «сердце стучит все громче и громче и громче». Море становится все тише и тише и тише, до самого дна. Также в книге есть часть, которая называется «После», она почти ничем не отличается от предыдущей, все те же сплетни. Как по мне, дележка на главы такого рода, она, наверное, необходима скорее для того, чтобы просто охарактеризовать, разделить исторические события и дать такой антураж книге, но в большей степени там не описываются какие-то страшные события, которые связаны с приходом Гитлера к власти, приходом нацистов к власти в Германии. В каждой из глав я читала такие же сплетни, как и в предыдущей. Не было описания, как я уже сказала, каких-то жестких событий. Наверное, лишь потому, что все те, о ком речь шла, эмигрировали куда-то почти сразу после как раз-таки изменений политических. Сама книга построена таким образом, в ней представлены отрывки истории жизни главных персонажей. А персонажей, как я сказала, уже очень много. Отрывки короткие по содержанию, но их так много, что обо всем не расскажешь, поэтому я выбрала одну конкретно для себя пару, о чьей истории буду вам рассказывать. Однако я сделаю оговорку. Большего внимания заслуживает история Клауса Манна, сына Томаса Манна. Столько сплетен, интересных фактов. Скажу какую-то общую фразу по отношению к этой семье. Семья Маннов, она была довольно странная. Хотя, учитывая наши российские локальные семьи, обычные вроде бы семьи, где лучшим проявлением эмоций их полное отсутствие. Иначе говоря, пусть эта линия останется для вас некой интригой для того, чтобы вам было просто интересно взять эту книгу в руки. Клаус Манн очень интересный персонаж. Он депрессивный персонаж. Например, в письме своей бывшей невесте на ее предстоящую свадьбу он сказал такие слова. «Эти свадьбы распространяются среди нас, как эпидемия. Брак — это наша патетическая попытка преодолеть одиночество, хотя мы знаем, что оно окончательно. Все эти браки не связаны ни с деньгами, ни с сексом. Я должен признать, что эти браки по любви. Любовь — это попытка человека преодолеть свое непреодолимое одиночество. Твоя попытка тоже серьезна и прекрасна. У меня нет подозрений лучше этих. Не имею права порочить, что эта попытка окажется удачной. На твоей следующей свадьбе я вряд ли найду слова лучше этих, даже если это будет наша свадьба». Мне очень понравился этот отрывок. Теперь перейдем к паре, о которой я буду сегодня вещать. Рассказывать я сегодня буду о Германе Гессе и его третьей супруге Нинон. Некоторые факты, которые будут упомянуты здесь, взяты также из каких-то других источников, чтобы дать более общую картину. Очень крутая статья о звезде моей юности Германа Гессе, кстати, есть в журнале «Дилетант». Да, я люблю Германа Гессе ничуть не меньше, чем Жан-Поля Сартра. На самом деле, при написании сценария к выпуску было много дум, о ком же вам рассказать, о Сартре или о Гессе. Сартр подождет, сегодня говорим о Германе Гессе. Кто такой Герман Гессе? Герман Гессе — писатель, обладатель Нобелевской премии, между прочим. Начал свою деятельность еще будучи семинаристом. Интровертный Герман Гессе предпочитал книги реальным живым людям. В 15 лет он совершил попытку самоубийства. Если помните мой самый первый эпизод о книге «Под колесом», ее как раз-таки написал Герман Гессе, и книга почти что о нем самом. Он также не доучился в семинарии, после чего началась взрослая жизнь работяги. После нескольких попыток найти себя, он находит себя в книжной лавке, параллельно с этим публикует свои работы, и один из его романов когда-то приносит ему популярность и финансовую независимость, сразу после чего он уволился из книжной лавки. Всем нам желаю обрести финансовую независимость от найма. Это была такая кратенькая информация о том, кто такой Герман Гессе. Теперь о его личной жизни. Герман Гессе был женат 3 раза с первой супругой Марией Бернулли, страдающей психическим расстройством, что проходило лечение в специализированной лечебнице. Он развелся спустя 19 лет. Второй брак с Рут Венгер, что была на 20 лет моложе него, продлился около 3 лет. А третий брак, о котором пойдет речь в сегодняшнем рассказе, случился с Нинон. Еще до их брака Нинон была яростной фанаткой Германа Гессе еще со своих 14 лет. Она его реально обожествляла, признавалась в том, что, цитирую, «Я не могу называть себя по имени, как евреи не могут называть имени Иеговы». Или «Когда твоя голова лежала у меня на животе, мне казалось, что я держу распятого, ни больше, ни меньше». Как по мне, какой-то перебор, но допустим. Со стороны Гессе любовь к Нинон была запутанной, странной, такой же, как он сам, такой же, как и его внутренний мир. В целом он также видел в действиях Нинон перебор. Цитирую. «Его любовь к Нинон такая же запутанная, как и текст его книги «Нарцисс и Гольдмунд». В основном это, пожалуй, чересчур пафосная и простоватая проза. Но когда нарцисс говорит о любви, фразы об эмоциях у Гессе получаются настолько совершенными в своей неоднозначности, что некоторых они поражают в самое сердце. Наверное, именно такая искренняя многозначность стала причиной того, что в конце концов Гессе поселил Нинон в каменном доме в Монтаньоле, кантон Тичино, где он живет сам. Правда, Нинон досталась темная квартира на первом этаже с плесенью на стенах, а он живет наверху в солнечном правом крыле с прекрасным видом на озеро Лугана и горы, в непрерывном ожидании холодного прилива творческих сил. Совсем недавно вышел его «Степной волк». Это безжалостная и душераздирающая книга авторских откровений. Нинон в Тичино продолжает ждать предложения от Германа Гессе. Она надеется на этот шанс, потому что цюрихский меценат Гессе Бодмер заказывает для него роскошный новый дом на озере Лугана среди буйной южной растительности на огромном участке, залитом солнцем, с бескрайним видом в сторону Италии. В этот новый дом она хочет войти не в качестве секретарши, которая является де-факто, а в качестве жены. Она хочет спасти его от кризиса среднего возраста, но не замечает, что Гессе совсем не хочет спасаться, потому что именно боль дарит ему творческие силы. В очередной раз, когда Нинон намекает на свадьбу, Гессе пишет ей: «Мне нужно внутри себя пространство, где я абсолютно один, куда я не пускаю никого и ничего. Твои вопросы несут угрозу этому пространству. В последнее время ты несколько раз нарушала ритм, в котором живет моя душа». По итогу, все равно на ней женится, почему он это делает, никто не знает. Даже сам автор книги задается вопросом. Все требовали женитьбы на Нинон, даже его астролог. И женитьба и свадьба характеризуются таким термином, как трагедия. Классическая, я бы сказала. После свадьбы Нинон едет одна в их свадебное путешествие, к примеру, в Италию. Я всегда думала, что я абсолютный интроверт, но, видимо, я была не права. Торжественно передаю это звание Герману Гессе. Чем он вообще занимался по жизни, помимо книг? Он часами пропалывал сорняки. Цитирую. «Эта прополка заполняет мои дни. Это занятие свободно от поисков материальной выгоды и спекуляций, потому что весь огород дает в итоге 3-4 корзины овощей. В этой работе есть что-то религиозное. Ты стоишь на земле на коленях, таскаешь сорняки, будто отправляя культ. Ради самого этого культа, который воспроизводит сам себя, потому что стоит прополоть 3-4 грядки, как первая уже снова зеленеет». Вообще, если сравнивать всех персонажей книги, то жизнь Гессе была сильно спокойнее внешне. Я не беру в счет его внутренние терзания и боль. Они так и продолжили свою жизнь в Лугано, это кантон Тичино в Швейцарии. В доме Германа и Нинон Гессе Монтаньоле над озером Лугано снова воцарился покой. Как вы понимаете, это из части уже после. Не очень похоже на сильную любовь. Их спокойная жизнь продолжала существовать в Швейцарии. У них были какие-то домашние дела. Нинон была очень строгая в связи с хозяйством, там, не знаю, уборки и так далее. Она задумывалась о том, вообще стоило ли бросать свою диссертацию ради того, чтобы как раз-таки заниматься хозяйством и не иметь детей, потому что Гессе не собирался заводить с ней детей. Она все так же продолжала путешествовать одна, но, как пишет сам автор, эти двое все равно как-то справлялись и жили вместе. По итогу их брак продлился больше 30 лет. В старости, я не знаю, правда это или нет, но я вычитала еще давным-давно в каком-то из пабликов ВКонтакте, когда еще там сидела, что в старости, когда у Гесса были проблемы с глазами, она помогала ему читать и писать. Поэтому будто бы этот брак случился не зря. Если посмотреть на их фотографии, то они выглядят невероятно счастливыми. Хотя в действительности дела обстояли со своими изюминками. Вот такая вот история от себя. Я советую прочесть вам эту книгу, как я уже сказала ранее. Может быть, вы в ней откроете неизвестную вам часть жизни когда-то любимого вами автора, как это случилось со мной. А на сегодня у нас все. Спасибо, что слушали меня. Спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. Услышимся в следующем выпуске. Не забывайте гулять, отдыхать. Приказываю это делать, ибо выгорание — это не самая приятная вещь. Ладно, ребят, все, спасибо, что были со мной. Всем пока.